Дорогие друзья, ну вот наша вторая встреча, в общем, из встреч, которые можно назвать и прогулками по Москве, и встречами с избирателями одновременно. Потому что мне кажется, что для москвича сами камни Москвы говорят очень много. И воспоминания о прошлом нам помогают лучше разобраться в будущем. Как вы понимаете, все места выбираются не случайно. Не просто потому, что нам здесь понравилось. Это очень значительное место. Вот вы стоите на этой площадке, а под ней фундаменты одного из красивейших архитектурных сооружений всей России. Равный, а то по мысли Василия Блаженного, Василия Блаженного, это храм лучше храма Василия Блаженного, который стоял здесь. Лучше. Это храм Успения на Покровке или Успения в Котельнике. История этого храма и его внешний вид, его образ, к сожалению, кто-то может найти сейчас в интернете, и вы сразу его увидите. У нас нет материальных возможностей увешивать огромные плакаты пока. Так вот, этот храм был построен в конце 17 века. Мы знаем точно даты. 1692-1694 год. Видите, как техника быстро прошла. Так, нормально, да? Так, ну как, работает машина? Включилась, не включилась?
Включилась,
да, все? Да, работает. Ну вот. Был построен в эти годы, вот формально, как рассказывали и рассказывают до сих пор все книжки, даже вышедшие совсем недавно. Вот был такой богатый купец Сверчков, Иван Сверчков, который делал, у него были мастерские по изготовлению котлов, это была котельная слобода, поэтому храм в Котельниках. Вот, а там была, кстати говоря, на другой стороне Покровки колпачная слобода, там делали головные уборы. Так вот, он решил построить храм, пригласил одного из известнейших тогда архитекторов, Петра Потапова. Ему принадлежат, по предположению, стены надвратные храма Новодевичьего монастыря и наверняка Строгановская церковь в Нижнем Новгороде, знаменитая Строгановская церковь на Подоле. И вот построили такую фантастическую, совершенно необычную красоту. Даже как необычен храм Василия Блаженного, он такой уникальный, он единственный. И этот храм по своей красоте был уникальный и единственный в такой же степени. Это было великолепная трехбашенная церковь, входа алтарей и главная высокая башня над основным пространством храма. Ему предшествовала колокольня. Вот стена этой колокольни в этом маленьком ресторанчике сохранилась. Единственное, что сохранилось от этого храма, с белокаменной резьбой. И колокольню, и главную башню, купола, окружали четыре, или шпили на колокольне, четыре башни. Это было фантастическое зрелище. Это было, в общем, какой-то такой таинственный и великолепный замок из какой-то средневековой легенды. Золотые купола, белокаменная, богатейшая резьба, великолепный темно-красный кирпич. Кстати, по кирпичу всегда легко определить, когда сделана постройка, до революции или после революции. Кирпич классически меняется после этого, как будто просто другая цивилизация. Ну, видимо, так оно и есть. И вот этот прекрасный храм, ну почему же вдруг даже, пусть и очень богатый купец Сверчков, вот такое сотворил? А я вот вам выскажу свое предположение, и вы более того практически уверенность. Дело в том, что этот храм является синтезом двух стилей. И это очень важно для сегодняшнего дня. И не для архитектуры, а для политики. Этот храм – это синтез двух барочных стилей Восточной Европы. так называемого московского или нарышкинского барокко. Помните, мы в прошлый раз говорили о церкви в начале Китай-города, построенной в стиле нарышкинского барокко, ну или Покрова в филях, например. И, что очень уникально для Москвы, украинского или, как его называют, мазепинского барокко. Мазепинского, потому что Иван Матвеевич Мазепа был, как бы сейчас сказать, большим культуртрегером. Он лично финансировал не меньше 26 храмов на Украине и свою закладную доску помещал, что это вот его иждивением построен храм. И фактически его архитекторы, которым он заказывал храмы, разработали этот великолепный стиль украинского барокко. Поэтому он часто называется мазепинским барокко. Так вот, этот храм был соединением двух этих стилей. Это было по декору, безусловно, московское барокко, а вот эта трехбашенная конструкция, это было типичное мазепинское барокко. А мы теперь вот быстро поймем, почему. Вы знаете, что вот улица Покровка вот кончается у Армянского переулка, и дальше вниз к Ильинке начинается улица Моросейка. Я думаю, кто-то из вас знает, почему такое название у этой улицы. Это, конечно же, Малороссийка. Потому что здесь, вот в 9-11 дома, ну, соответственно, по этой стороне улицы Моросейки, это бывший малороссийский приказ. То есть это министерство, как было в Англии, министерство по делам Индии, это было министерство по делам Украины. И здесь же жил ближайший друг и соратник Петра Иван Матвеевич Мазепа. Много лет до того, как он отправился обратно на Украину. И я думаю, что настоящим заказчиком этой церкви был не замечательный купец Сверчков, именем которого назвали, кстати, переулок, неплохое название, Малый Успенский переулок, назвали именем этого купца, Эктитора, а, конечно же, Иван Матвеевич Мазепа. И поэтому он воплотил в этом храме, а он сам знал толк в храмостроительстве, он не был простым заказчиком, он был и человеком, который давал дизайн, он воплотил свое видение и свою идею Украины и России, Малороссии и России. Это идея органичного соединения двух культур и двух государств. Не поглощение Великороссии и Украины, не отчуждение Украины от Малороссии, чистой мазепинский стиль, а именно гармоничное соединение, и добился невероятного успеха. Храм был великолепен. Он был настолько удивителен, что Достоевский, приезжая в Москву, возил свою жену петербуржку, показывать этот храм. Он говорил: посмотри, как строили в Москве. А Лихачев, как известно, я это даже цитату дал, когда говорил о начале лекции, Лихачев Дмитрий Сергеевич говорил, что он, когда увидел этот храм впервые, а он тоже житель Петербурга, он навсегда полюбил русскую культуру, архитектуру и поклялся мальчиком, юношей посвятить этому свою жизнь. Вот такую силу имел этот храм, такое значение. И он удивительным образом сохранился до 20 века практически без изменений. Когда Наполеон вошел в Москву, и Москва горела, Наполеон приказал по преданию выставить караул около этой церкви, чтобы ее не разграбили и случайно не подожгли. Она поэтому была и не разграбленной, и не сожженной. Она сохранилась полностью. Ходит легенда, но это, конечно, только легенда, что Наполеон мечтал когда-нибудь распилить этот храм на большие куски и привезти в Париж. Ну, естественно, это москвичи выдумали, но характерное отношение. Вот это преклонение перед прекрасным. Причем, если Наполеон говорил о Василии Блаженном как об азиатском великолепии, то это было европейское великолепие, но особое. И то европейское великолепие, которое было не похоже на великолепие французских дворцов и французских храмов. Это было свое. Вот в этом, дорогие друзья, наша первая тайна. Понимаете, первая проблема, первая задача уже не историко-архитектурная, а совершенно современная. Даже две задачи. Первая задача – это Россия и Украина. Мы за последние два года наломали столько дров в отношениях с Украиной, что, наверное, хватит не только мне, но вот этой молодежи эти дрова разбирать. Но, тем не менее, принцип понятен. От ощущения, что есть правильная Россия и неправильная Россия, мы должны перейти к пониманию того, что есть несколько наследников Древней Руси, которые должны сотрудничать друг с другом, быть культурно взаимно обогащающими, как, скажем, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада, Австралия. Никто никого не завоевывает, никто ни у кого кусков не отнимает. Но при этом теснейшее сотрудничество, помощь в тяжелый момент, вспомните Ленд-лиз, да, Атлантическая хартия во время времен начала Второй мировой войны между Соединенными Штатами и Великобританией. Безусловная поддержка Соединенными Штатами, именно Великобритании, без колебаний почти. Вот. Вспомните, например, скандинавские страны, Норвегия, Дания, Швеция, страны, у которых были проблемы в прошлом, но которые сейчас прекрасно, как этот Северный Союз, функционируют, имея единые источники древней варяжской культуры, кстати, современной древнерусской культуры, киевской культуры. И вот примерно то же самое запечатлел в этом храме гениальный, конечно, Петр Потапов, безусловно, как-то сообразуясь с желанием Ивана Матвеевича Мазепы, Ивана Степановича Мазепы. Вот это первое. А второе важнейшее, то есть нам надо идти по этому пути. Когда нас задают вопрос, как нам строить дальше отношения. Строить как двум наследникам великой культуры, которые должны любить друг друга. Потому что мы действительно вышли из одного корня. Мы должны действительно быть рядом, но, конечно, по свободной воле, а не по принуждению, и уж тем более не отхватывая куски друг у друга. Это безумие. Безумие отхватывания кусков аналогично безумию уничтожения вот этих прекрасных храмов и древних святынь. Это безумие. Это все равно, что одна сестра у другой украла драгоценность и после этого возмущает, что та ее ругает и не любит. Разве так можно себя вести? Так вот, это первый принцип. И этот храм нам будет напоминать всегда, как могло быть. Потому что Мазепа предложил этот дизайн Петру, и вы знаете, что Петр его отверг. Петр пошел путем унификации Украины под Великороссию, полного имперского, если угодно, соединения, которое завершилось при Екатерине II. Вот наш опыт говорит о том, что это был ошибочный путь. К сожалению, он достался в наследие и нынешней России. Это ошибочный. И вот этот великолепный храм говорит о том, что настоящая красота – это другой путь. Этот другой путь можно обрести. И второй, конечно, очень важный опыт, отчасти связанный с Наполеоном, это то, что мы, конечно же, Европа. Конечно же, у нас этот же стиль барокко, что и в Европе, который тогда был по всей Европе. Но в нашей культуре, через наше прошлое, он преломился иначе. Так же и вся жизнь. Это Европа. И в то же время это своеобразная Европа. Ну что это нам удивляться? Италия и Швеция отличаются друг от друга. Скажем, Великобритания и Венгрия – это разные страны. Но они все Европа. Вот так же и мы. Это особая часть Европы. Не надо ни отбрасывать нашу особенность, ни отделять нас китайской стеной от всего. И тогда вот это великолепие, которое опять запечатлено в двух барочных стилях, оно будет с нами. Следующий момент – это снос храма. Вы понимаете, это была какая-то совершенно фантастическая постройка, украшавшая всю Москву, а она так стояла на Покровке, что ее было видно с разных сторон улицы, и от Ильинских ворот, и от Покровских ворот. Это было действительно, ну, если угодно, одно из величайших сокровищ России. Она была включена в 74 памятника, список, который был в 1935 году утвержден в ЦИК. И утвержден был как неподлежащий уничтожению первоклассные шедевры. В 1935 году, в феврале, это было утверждено. И в 1935 году, в декабре, церковь была снесена. И снесена была по личному приказу человека, который имеет имя и отчество последнего русского государя Николая Александровича Булганина. Именно он тогда возглавляя исполком Моссовета до 1937 года, он приказал уничтожить этот памятник, как и многие другие из памятников этого списка. Один из них расположен совсем недалеко здесь, это церковь Никола на Столпах. Тоже один из шедевров московской архитектуры. Если вот этот храм, это один из великолепнейших примеров уже европейского нового стиля России, ну еще до Петровского, то Никола на Столпах, которая отстоит от этого храма на 40 лет назад, была шедевром, именно последним совершенным излетом классической московской архитектуры 16 века. Красивейший гармоничный храм тоже был в этой списке из 74. Они могут быть отнесены вообще к нашему народу, к нашей культуре. И это какие-то безродные завоеватели. Да, там по крови они были кто-то русский, кто-то не русский, это не важно. Кстати, Булганин был совершенно русский человек, сын управляющего одной из фабрик в Нижегородской губернии. Вот, даже не к низам общества принадлежал. Но это не важно. Это изверги. Изверги, которые захватили эту страну не для того, чтобы сделать ее жизнь лучше. Там бывает так, что жизнь очень плохая, какие-то люди, обуреваемые самыми добрыми чувствами, приходят, даже делают какую-то революцию там ради того, чтобы жить стало лучше. Может, это плохо. Революция — это плохо, но, по крайней мере, по результатам может что-то быть оправдано. Но здесь все было захвачено для того, чтобы превратить жизнь в кошмар. Поэтому мы можем прямо сказать, что то, что произошло после 17 года, это национальная катастрофа. Аналогичная катастрофе Батыева нашествия. Намного более страшное, чем завоевание Наполеона. Как видите, тот стражу выставлял. Это некоторый кошмар. Ну а если это кошмар, который уничтожил все, что успел, а то, что не успел, слава Богу, осталось, и мы должны за это благодарить. Разве эти фундаменты не говорят нам о том, что мы должны этих уничтожителей считать не основанием нашей общественной жизни, а врагами нашей общественной жизни. А если врагами нашей общественной жизни, нашей вообще национальной жизни, то, соответственно, разве можно базироваться на них? Я вам на минуточку позволю себе, я захватил воспоминания Галины Вишневской, потому что она имела несчастье приглянуться Николаю Александровичу Булганину, и тот за ней ее преследовал, он очень женолюбив, хотя был женат, там все было в порядке, вот, но был крайне женолюбив и буквально ходил за ней по пятам. И как-то раз ее пригласил на совершенно удивительную вещь, на празднование своего 60-летия на дачу. Это было время, где там собралась вся головка после сталинского общества, и вот я просто вам прочту. Это характеристика, сделанная очевидицей. Дача Булганина была в Жаворонках, по дороге на Николину гору, а прием в честь его 60-летия. Правда, слово «прием» тут не подходит. Да русские люди не любят этого слова. Сразу представляется красивая сервировка стола, официанты, белые салфетки, хрусталь и прочие сковывающие душу атрибуты. Нет, это была наша родимая, нормальная русская пьянка. Я приехала в самый ее разгар, дым шел коромыслом. Видно, меня здесь с нетерпением ждали. Сам Серов, председатель КГБ, топтался на крыльце. Страшный Серов. Прямо из машины подхватили меня под белые руки и бегом в дом, где я и предстала перед всей честной компанией. Улыбающийся новорожденный провел меня на место рядом с собой, и под многозначительными взглядами присутствующих я села между ним и Хрущевым. Охватившее душу чувство смятения и напряженности уже весь вечер не покидало меня. Собрался здесь очень тесный круг гостей. Члены политбюро, их семьи, несколько маршалов, среди них знаменитый Жуков. Впервые я видела наших вождей, детства знакомых по портретам всех вместе, да еще дома, с чадами и домочадцами. Как странно выглядят они в домашней обстановке, за большим столом, заваленным едой и бутылками, тесно прижавшиеся друг к другу, разговаривают громко, властно, много пьют, чувствуется в них какой-то неестественный внутренний напор, будто собрались вместе волчьи вожаки и не рискуют друг перед другом расслабиться. Да, вот они, мозг и сердце нашей партии. Нет среди них только почившего Сталина и расстрелянного недавно Берии. Остальные верные соратники все на местах. Я имею возможность наблюдать за ними. У всех беспородные обрюзгшие лица, грубые глаза, голоса, простецкое вульгарное обращение между собой. В этом гамме постоянно слышен резкий, хриплый голос Кагановича. Даже здесь, среди своих, вместо тостов лозунги и цитаты из газет «Слава коммунистической партии!» «Да здравствует Советский Союз!» С привычной топорностью льстят Бурганину, особенно часто называют его «наш интеллигент», зная, что это ему нравится. Ну, можно читать и дальше. Понимаете, вот это та самая элита, которая захватила власть в стране в 1917 году. Булганин начинал с того, что он первые 6 лет после 1917 года поработал в ЧК. То есть руки его в крови, в ЧК, на транспорте, потом в ГПУ, потом уже пошел на советскую партийную работу. И вот эти люди, эти дикари, блять, в каждом обществе, в английском, в американском, есть вот самые низы. Вот эти низы, используя несколько талантливых властолюбцев, типа Ленина и Троцкого, захватили власть. Потом Ленин и Троцкий исчезли, и они сами стали как могли управлять страной и разрушать ее. Можем ли мы продолжать их дело? Конечно нет. Абсурд. Страна, имеющая тысячелетнюю историю, имеющая столь славные страницы прошлого, пусть даже иногда и сомнительного, но в то же время, безусловно, пронизанного и волей, и умом, и красотой, может ли она строиться с этого? А посмотрите, мы формально правоприемники Советского Союза. Дальше, за 17-й год вглубь не идет ничего. Все, что мы сейчас имеем, это продолжение советского. И давайте подумаем на минуточку. Вот название поменяли улицы, но не более того, а многое не поменяли. И вот давайте подумаем сейчас. У нас много очень частых и конкретных проблем. Мы не с вами можем говорить и будем говорить. Хотя, по правде сказать, я собираюсь в Думу не для того, чтобы решить частные проблемы. Я считаю, что если мы не решим главные, серьезные, глубинные проблемы, нам будет очень трудно, часто невозможно решить проблемы частные. Так вот, эти же частные проблемы все, они же проистекают из того, что мы продолжаем вот этих странных, я бы сказал, даже страшных людей. Мы не отрекаемся от их дел, и их дела вылезают, снова вылезают на поверхность. Как портреты Сталина, как памятники Ленина. Это же не случайно. Это же не что-то кто-то забыл. На 25 лет Ленина в мавзолее. Никто его там не забыл. Потому что она сознательно там лежит. Его там держит. Что же нам делать в этой ситуации? Мне кажется, дорогие друзья, что давно пора пойти по тому пути, по которому пошла вся Центральная Европа. Отринуть советское. И с этого фундамента, который остался... А есть у нас этот фундамент? Конечно, есть. Это фундамент наша культура. Это фундамент нашей истории, это фундамент наши предки, которые не кончаются в 17-м годе, даже если они и служили советской власти, но были у них отцы и деды и прадеды, которые жили в той России. Вот основываясь на всем этом, как основываясь на обмерах, фундаментах, фрагментах старого этого храма, также основываясь на всем этом, конечно же, с огромными изъятиями, конечно, не вполне органично. Мы должны восстанавливать и продолжать дальше строить нормальную Россию. Ту Россию, которую мы действительно потеряли, а вернее, что стыдно сказать, отбросили. мы ее сами отбросим. А коль мы ее снимали, наши отцы и деды, многие из них, а коль отбросили, так значит, надо вернуть. Мы не должны считать этот период национально значимым. Мы должны его считать, как считают немцы, период нацизма, национальным позором. Национальным позором. Эти 12 лет нацизма – это национальный позор Германии. Для любого нормального немца. Эти 30 лет Муссолини – это национальный позор Италии. Вот и этих 70 лет мы должны считать национальным позором, а не гордиться. И те, кто ими гордятся, и те им гордятся, и те, кто говорят, что они хотят его чуть ли не продолжить и повторить, и те, кто идут в Думу или с плакатами Сталина как коммунисты, или с придыханием при имени Сталин, как люди из «Единой России» многие, конечно же, эти люди не должны быть в парламенте. Они не выведут Россию, они не восстановят наш национальную святыню, наш храм. Они не смогут этого сделать и не захотят. Они будут восстанавливать совсем другое. Именно потому, что эти люди последние 25 лет правят Россией. Именно поэтому, собственно, все больше и больше она опять становится советской. Да, в свое время Ельцин сделал, как бы не оценивать многие его действия, мощнейший, мужественный шаг, разорвав с советским прошлым. Но разорвал и не выкручил. Объявил и не изменил. Какие-то декорации поменял, а по сути не сделал самого главного. Отношение собственности, люстрация. И только уже оказавшись на пенсии, когда он диктовал свои мемуары, президентский марафон, он сказал, какую ошибку я, наверное, совершил, когда не перебросил мост из нашего нового в докоммунистическую Россию. Какая была ошибка? И почему-то вспомнил, правда, на самом деле важнейшую вещь, тогда она была актуальна. У нас была бы тогда частная собственность на землю. И что? У нас бы, мы тогда гордились бы своей страной, у нас была бы другая родина. Так вот, эта другая родина, она есть. Она под этими камнями, она под этой землей. И от нас с вами зависит, возродим мы ее или нет. Восстановим ли, будем ли с нее строить будущую Россию. Или же мы скажем, а, надоело. Вот будем жить, как живется. Вот если будем жить, как живется, дорогие друзья, то не только не возникнет этот великолепный храм, который, я думаю, все же надо будет со временем восстановить, но и будет все так же в самом главном. А что самое главное? Понимаете, тогда в старой России человек формировал задачу жизни себе. Был частный бизнес. Было самоуправление, я говорю, конечно, уже второй половине 19-го и начале 20 века. Я вам говорил на прошлой лекции, что благотворительность, вот социальное обеспечение, государственное и частное, относилось как 11 к 1. То есть на 11 рублей данных частным капиталом на благотворительные нужды 1 рубль давало государство. И все, в общем-то, было в очень неплохом состоянии. Кстати, здесь, недалеко, был на Покровке замечательный, а приют для престарелых, это называлось старческий дом. Я читал его описание, когда готовился к лекции, и поражался. Это был дворец одного из вельмож, который пришел к митрополиту Филарету Московскому и спросил его, владыка, как, прекрасный вопрос, представляете, вот сейчас, ну скажем, Собянин, так, потом скажет, как, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И представьте себе, и владыка Филарет говорит, что, ну, видишь, что это властный вельможа, богатый человек, говорит, утирай слезы вдов и слушай стоны сирот. И вот он создает этот дом для одиноких старух, вдов, священников в первую очередь, и вообще клириков, и для вдов с детьми, молодых, но обдавевших женщин. И какие условия жизни? Комнаты, ну, на 4-6 коек, но это же большие залы. У каждой свой шкаф, 3-4 стула, столик, где она может принимать гостей, кормит, говорит, пища незамысловатая, но щи с мясом, жареная картошка с грибами, ну, простые вещи. Но все довольны, а у женщины вдов с детьми двух- или однокомнатной квартиры. Вот это частая благотворительность. Конечно, тогда это были первые шаги, и в Англии тогда были первые шаги. Это же все вторая половина 19 века. Сейчас бы это все было на совершенно другом уровне. А мы сейчас говорим государству «дай, дай, дай», не понимая, что мы не должны просить у государства, мы должны управлять государством. Мы должны управлять государством через парламент, который будет выбирать премьер-министра, а не какой-то царь, которого даже пусть при демократии мы раз в 25 лет выберем, а потом он не хочет слезать с престола и все уже распределяет царственно, а то и садится на трон византийских василевцев в Афоне, уже примиряется. Понимаете? Зачем это нам нужно? Зачем это нам нужно? Мы достаточно... Тогда, в начале 20 века, когда грамотность в России после страшного периода крепостного права была еще невысока, 32% мужчин военно обязанных призывного возраста умели читать в 13 году, вот, тогда уже формировались эти земские учреждения. А мы сейчас, мы все грамотные, слава Богу, мы интернетом пользуемся. Что же мы сидим по домам и ленимся встать с дивана, только говорим, нам надо вот это ввинтить, нам надо это сделать, нам надо, во-первых, принять законы о правильном самоуправлении, о правильных выборах. Все эти изменения в законы, введенные в 2000-е годы, чтобы узурпировать власть, президентскую власть, совершил ошибку, согласившись, тогда боялись потрясений, согласившись на фактически монархическую конституцию, где у президента огромные права. А после 2000 года эти права были расширены еще больше. И контроль за парламентом, контроль за судами стал еще больше. Мы должны это вернуть в нормальное русло и создать парламентское государство. Вы знаете, многие из вас знают, что я далеко не противник даже конституционной монархии, ну такой, как Великобритания. Кажется, там все равно парламентское государство. Просто глава государства это не избранный президент Гаука, как в Германии, достойнейший человек, а наследственный монарх. Но вся власть все равно осуществляется людьми. И вот это наше место говорит нам, что с той точки надо начинать. Потому что если бы не было бы этого страшного обрушения в 17 году, мы бы жили бы в совершенно другой, стране. Совершенно, конечно, не в такой, какой была Россия там, в начале 20 века, а какой бы она стала. Так же, как Великобритания была одной в начале 20 века, совсем другой она стала в начале 21 века. Значит, наш принцип, что человек должен сам управлять собой, а не какая-то власть должна управлять человеком, а человек, управляя собой, должен управлять властью. И вот здесь недалеко, дорогие друзья, опять же, вспоминая как бы наши стены и наши примеры, я хочу сказать, что здесь совсем вот недалеко есть тоже один интересный пример. Это вы все, если шли снизу от Ильинки, вы увидели по нашей стороне, по левой стороне, огромный такой серый дом начала, ну, второго десятилетия 20 века. Он был построен в 13-14 году. Это управление книгоиздательства и товарищества Сытина. И вот это пример, дорогие друзья, того, что могла дать старая Россия. Потому что мы иногда говорим и слышим, что вот там для дворян, там для купцов там было все, а простой человек, вот только советская власть дала возможность простому человеку выдвинуться, стать на ноги. Вот как раз Иван Дмитриевич Сытин, это как раз пример человека с самых низов. Его отец был волостным писарем, земским волостным писарем в деревне, в небольшой деревне под Солигаличем, в самом медвежьем углу Костромской губернии. И вот этот мальчик, который начал с того, что просто был мальчиком-подносчиком в местной книготорговле, он стал крупнейшим издателем с огромными капиталами. Его печатные машины в одной Москве, а у него же были печатные в Петербурге, в одной Москве его печатные машины имели стоимость уже тогда многих миллионов рублей. Его главная газета выходила тиражом к 17 году 1 200 000 экземпляров, а стоила всего 7 рублей за год подписка. И он допускал еще целый ряд журналов, газет, и действительно был человеком, который мог многому научить Россию. Это был не идеальный человек. Вы помните, вы встретите такой, например, факт, что всероссийская стачка 5-го года началась из-за запятой Сытина. Это действительно факт. Дело в том, что он своим рабочим, типографским, платил за набор букв, но не за набор знаков препинания. А знаки препинания составляли в русском языке 16% набора. И рабочие потребовали, чтобы он это вел, тот наотрез отказался, жадный был человек. И из-за этого началась всероссийская стачка, в итоге спалили всю его типографию, все его машины, на которые стоили много миллионов, все восстановил, ничего страшного. То есть я хочу сказать, что это были люди неоднозначные, это не были какие-то люди с розовыми крыльями за спиной. Это они были и жадные, среди них были, может быть, и жесткие люди, но, тем не менее, это были люди, которые, полагаясь на себя, в рамках закона, сообразуясь с трудовым законодательством, созидали Россию. А что после 17-го года он не уехал? Жил до 34-го года, никому не нужный старик, арестовывался, жил на пенсию, ничтожную совершенно, ну и в итоге умер, всеми забыт. Сейчас, конечно, его вспомнили и залегали честь улицы его имени, слава Богу. Но вот это пример другой России. Пример России, которая может строиться, может себя созидать. Ну и, наконец, еще один пример, дорогие друзья, из этого места. Вот здесь Покровка начинается с того места, где эту улицу, когда-то вся называлась Покровка, а потом вся до Покровского ворот называлась Моросейка, было по-разному. Сейчас она Покровка после Армянского периода. Это армянский переулок, опять же, не случайное слово. Иногда мы можем слышать от наших националистов слова: вот понаехали всякие, вот в Москве кого теперь только нет, где москвичи, где русские люди. А между прочим, этот армянский переулок назван по армянскому двору, который был основан Абрамом Армянином в 1390 году. В 1390 году. То есть при Дмитрии Донском и Сергии Радонежском, да? Практически. И с этого времени, вот в этом районе Москвы, жила армянская община богатых торговцев и купцов. На их деньги для армянских детей сначала, а потом для всех, потому что он был приравнен к университету, был построен знаменитый Лазаревский институт. При Александре I в начале 19 века. Почему он Лазаревский? Потому что его построил Аванес Лазаревич Лазарев, богатейший армянский купец, дед которого был придворным ювелиром Екатерины II и получил от нее потомственное дворянство. Ими же была заказана и построена в конце 18 века Лазаревыми великолепная армянская церковь. Она стоит прямо напротив вот этого Лазаревского института в армянском переулке. Но теперь она уж там не стоит. В 1939 году ее, конечно же, снесли. Ее строил тот же архитектор, что строил Крестовоздвиженская церковь. Ту такую же церковь строил, ну, армянскую, похожую очень по проекту, тот же архитектор в Петербурге на Невском проспекте. Там она стоит. Здесь она снесена. Московские товарищи пытались перещеголять питерских товарищей. Вот, дорогие друзья, мы видим, что инонациональные и тогда совсем чужие общины, армяне, да, Россия тогда была далеко от Армении, они приносили огромную пользу. Вот был Никольский греческий монастырь в Китай-городе, мы о нем говорили в прошлый раз. Вот здесь было армянское братство, сообщество. Оно было бесконечно полезно России. Вы думаете, как этот Лазаревский институт построил Аванес Лазарян, Аванес Лазарев? Он его построил, не просил у государства деньги, не ходил к президенту и премьер-министру, дай на нужды армянской общины денежку. Нет. Он вложил 200 тысяч своих рублей в попечительское общество, императорское общество опеки, которое занималось как раз человеколюбивое общество, и на проценты с этого капитала построил и содержал институт. Вот подход частного капитала. И я думаю, дорогие друзья, что это и наш путь. Мы должны создать не вороватый советский по духу олигархический капитал, который урвали, распределили, и поэтому так же легко забирают назад вот те люди, которые в сущности правили при Булганине, правили при Брежневе и потом благополучно перетекли в послесоветское время, просто, как говорят, даже не выбрасывали партбилеты. Гордятся этим. Мы должны создать нормальный капитал. А как его создать сейчас, нормальный капитал? Конечно, усилия талантливого бизнеса, честного бизнеса надо поощрять, а не облагать законными и незаконными налогами, податями, не делать его откатным бизнесом. Но огромное значение имеет два основания в прошлом. Дело в том, что если мы отвергаем советское, мы должны вернуть потомкам то, что большевики отняли у предков. Мы должны вернуть всем нам, если люди захотят брать, ну не захотят, не возьмут, но дать возможность взять наследие предков. И это не только наследие аристократов и дворян, это наследие крестьян и мещан, наследие городской земли, наследие черноземов нашей южной полосы России. И если люди получат этот изначальный капитал, или в виде ценных бумаг, или в виде или натуры, если это можно сделать, не отчуждая у частных собственников собственность, полученную ими законно. Если люди получат этот капитал, а второй, это надо компенсировать бесплатный труд заключенных и несчастных крестьян, насильно коллективизированных. Вот если люди все это получат, то тогда у нас будет тот начальный распространенный, или, как говорят экономисты, диффузированный капитал, который позволит создать действительно свободное экономическое, соответственно, и политическое сообщество в России, нормальное самоуправление, нормальное парламентское государство. У нас есть для этого уже очень много. 20 век мы прожили не зря в этом смысле. Образование возросло, культура выросла. 25 лет после советских мы прожили не зря. Мы познакомились с мировым опытом. Мы открылись миру, и мир открылся нам. Мы перестали быть по менталитету уже вот этими узкими людьми, вскормленными за границами железного занавеса. Мы открылись. Поэтому у нас появилось намного больше возможностей, и наступило время их реализовать. Я уверен, дорогие друзья, я уверен, что вот эти наступающие два года, выборы 16-го года в Думу, выборы 17-го года в местное самоуправление, в региональные парламенты, выборы 18-го года президента, это для нас решающие годы. Если мы упустим этот шанс, мы уйдем снова в советчину. Мы здесь получим новую Северную Корею. Ну, может быть, не такую ужасную, но все равно очень неприятно, очень неприятно. Если мы переломим тренд, а тренд идет вроде бы в эту сторону, потому что советское, сталинское сейчас все больше в моде. Вот если мы переломим этот тренд, то мы получим новую, европейскую, сильную Россию. Вы знаете, дорогие друзья, что партия Парнас объявила о том, что надо перезагрузить систему. Иногда думаю, что перезагрузка должна иметь в виду только 2000-е годы. Я не согласен с этим. Мы должны перезагрузить и все 25 лет, и все 100 лет, которые прошли со времен, когда Россия сошла со своего исторического пути. Это трудная и тяжелая задача. Но никто, кроме нас, ее не исполнит никогда. Не надо думать, что исполнят какие-то люди из-за океана или какие-то добрые дяди в правительстве. И не надо смотреть, у кого более симпатичная внешность и у кого очки делают лицо интеллигентным из наших нынешних политиков. Не обманывайтесь. Надо выбирать тех, кто стремится возродить настоящую Россию и отдает за это себя, а не пытается разговорами о России, о патриотизме забрать последнее у нашего народа. Дорогие друзья, я вас призываю всех очень серьезно отнестись к этим выборам. Это наш первый шаг на том пути, который нас может привести к свободе, достоинству и открыть нашим детям и внукам ту Россию, в которой этот храм будет опять сиять своими великолепными куполами, напоминая нам о том, что Россия прекрасна. Спасибо. А как же? Вот теперь это и наступило. Время вопросов.
Сергей Витальевич.
Да, Сергей Витальевич.
Как вы считаете, следует ли захоронить тело Ленина и или снести ему память по России?
Обязательно. То есть это один из важнейших моментов. Только этим не надо ограничиваться. Потому что снесем и подумаем, что мы все сделали. А это символический знак, он очень важен. Пока Ленины стоят, пока это тело лежит на святой для каждого русского сердца Красной площади, у нас нет будущего. Понимаете, есть некий мистический момент в жизни. И вот мне кажется, что эти антимощи, это отвратительное тело невероятного убийцы. Я напомню, что Сталин в год, в общем, был виновником гибели в год своего правления примерно 1 000 000 человек. А это ужасная цифра. А Ленин за каждый год своего правления, будучи председателем совнаркома, был виновником гибели 1,6 миллиона человек. То есть он еще более ужасный тиран. Но если бы не было Хрущева, такого же, как они, но потом решившего использовать борьбу со Сталином в своих политических целях, то памятники Сталину тоже бы стояли по всей России. Это что, благодаря 22-му съезду они исчезли, как вы понимаете, в один день. Вот так же должны исчезнуть и все памятники Ленину, Кирову, Калинину, Дзержинскому, всем этим товарищам. Самые красивые какой-нибудь музей пусть отправятся, как в Германии отправились. А всякая дрянь должна быть просто разбита и уничтожена. Безусловно, Ленина надо захоронить достойно. Все религии, это все религиозные конфессии, исповедания, это общественная организация. В зависимости от того, сколько у них поклонников, членов, они богаче, беднее, но это частная организация. Если, там, скажем, президент или премьер-министр хочет, он во время присяги клянется на том священном тексте или предмете, который ему наиболее значим. Не хочет, клянется на Конституции только. Вот, потому что, ну, так в Соединенных Штатах, да, например, я считаю, что это правильно. Если в России будет конституционная монархия, безусловно, монарх будет православным, он должен быть православным христианином, но так же, как в Англии, понимаете, англиканская церковь формально господствующая, но вы знаете, что никаких абсолютно рестрикции для других, или в этой самой, в Швеции, никаких ограничений для других исповеданий нет. Но вот примерно так это все должно выглядеть. Я сам действительно православный христианин и был во многих высших церковных структурах, в межсоборном присутствии, в Библейской богословской комиссии Синода, но я никогда бы не хотел, чтобы церковь была институтом государства или институтом, зависимым от государства. Я твердо уверен, что свобода – это то, что лежит в основании веры. Где Дух Господень, там свобода. И других отношений между церковью и властью я не признаю.
Андрей Борисович, у меня в развитии вот вопрос, который был задан. Как вы видите роль церкви в тех преобразованиях общества, о которых вы говорите, да, о которых мы все хотим? Я почему спрашиваю? Потому что как вот я был на Киевском Майдане, и там трижды в день был молебен, служили синагоги, церкви, палатки и так далее. То есть церковь была на стороне народа за демократическое прогрессивное образование. Вспоминая те народные выступления, которые были в России 5 лет назад, белоленточное движение, там ситуация была, как мы помним, иной, потому что в это время происходил процесс, например, над Толоконниковой Алехина, и я помню, что обвиняли прямо патриарха, главу церкви, в том, что он причастен к тому жесткому, ну, псевдо-юридическому приговору, который был вынесен. Какой вы видите роль Русской Православной Церкви, других конфессий, именно вот на этапе преобразования?
Я думаю, что это роль свободных сообществ, которые внутри себя принимают ту форму, какую они считают нужным. Это может быть иерархическая церковная форма с собором, с патриархом. Это может быть более открытая такая демократическая форма, как, скажем, у баптистов или пятидесятников. Это уже вопрос внутренний. Но я думаю, что главная задача любой религии – облагораживать человеческую душу и возвышать человеческое сердце. И открывать человеческому уму уровни бесконечно высокие, или, если хотите, бесконечно глубокие, которые воспитывают человеческое достоинство. Вот в этом я вижу задачу. Если церковь делает иное, там она призывает к патриотизму, а душу человека не преобразует, то она не церковь. Вспомним самого Иисуса Христа. Ведь он же в первую очередь, он не имел никакой организации. И он не пришел ни к Пилату, ни к первосвященнику сказать: рад стараться, ваше высокопревосходительство. А он шел к простым людям и преображал их, и создавал из них свое собрание. То собрание, которое, в общем-то, не одолеют врата ада, по его словам. Вот я думаю, что примерно то же самое должна делать церковь и вообще все религиозные организации, и христианские, и мусульманские, в обществе. Молиться, учить и в первую очередь учить любить. Вот это самое главное. И с этим хуже всего.
Спасибо.
Что? Да, дорогие друзья, я чувствую, что наши силы, ваши силы слушать меня иссякли, но те, кто хотят помочь в компании, а компания расширяется, вот девочки совершенно и мальчики замучились развешивать объявления о встрече с кандидатом по подъездам. Их всего несколько человек, это мои студенты бывшие, а помощи надо больше. Естественно, надо печатать эти объявления, соответственно, нужна помощь финансовая. Кто-то из вас уже помог, я знаю, мне пришли деньги, и я считаю замечательно, что, понимаете, мне вот фандрайзинг собрал уже около 600 тысяч рублей, и это удивительные пожертвования, некоторые люди жертвовали довольно много, но мне приходили по 100 и по 200 рублей, и одна женщина написала: Андрей Борисович, у меня пенсия 9 тысяч в месяц, я вам посылаю 1000, чтобы была новая Россия. Понимаете, это дороже всего, понимаете? Легко взять деньги, понимаете, у хороших либеральных олигархов. Такие есть, или бывших олигархов. Но каждая копейка, полученная от человека простого, оторванная действительно как две лепты вдовицы, видит Бог. Она меня вдохновляет намного больше. Поэтому, если кто-то может, пожалуйста. И любая другая помощь. Вот записывайтесь, вот Сашенька, вот Рената. Они помогут вам стать в более тесные отношения со мной. Спасибо, дорогие друзья. Больше нет вопросов. Следующая встреча наша будет в среду вечером. А где, я подумаю и вам объявлю в сети. Ждите!